Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, особый день. Сегодня мы готовимся к вступлению в Великий пост. И этот день называется Адамовым изгнанием или прощенным воскресением. Мы с вами знаем, что человек не от обезьяны произошел, как нас пытаются убедить, чтобы оправдать собственные скотские страсти некоторые люди, а что человека сотворил Господь. И Господь сотворил человека бессмертным, человека сотворил неспособным к болезням и страданиям, к мучениям и почти что всемогущим. Малым Богом. И человек изначально был помещен в рай. И в раю не было ни войн, ни скорбей, ни несправедливости, ни крови, ни ссор, ни скандалов, ни убийств. И должен был человек в раю вырасти до Бога и стать Богом. По благодати Божией. Вот, братья и сестры, что потерял человек, отпав от Бога? Как узнать, что человек испытывал в раю? Есть ли такая возможность нам, здесь, живущим на земле? А, наверное, есть. Наверное, нужно просто подумать и внимательно посмотреть на святых, которые нас когда-то окружали или сейчас, пускай очень скудно тоже бывает, окружают. Но вот насколько человек был могущественен? А давайте посмотрим на, допустим, святителя чудотворца Николая. Ну вот смотрите, сейчас в храме стоит человек 200. Каждый из вас уже сегодня хотя бы раз призвал святителя Николая. Помощь. Там водители во время движения, женщины в каких-то бытовых ситуациях. И сколько сейчас святитель Николая в данный момент по всей земле призывают на помощь. И ведь каждый из вас знает, имеет опыт собственный, что он мгновенно отвечает и мгновенно помогает. Но этого же быть не может. Не может же человек мгновенно везде присутствовать и еще и обладать такими силами. Но перед нами факт, статистика. Даже не надо быть верующим человеком. Святитель Николай призывает все даже неверующие в тяжелой ситуации. Это значит, каким же человек обладает силами и способностями. Какие в нем дремлят силы в его душе. Матронушка блаженная. Кто бывал в Москве, видел, какая там очередь стоит каждый день? Москвичей, циников, безбожников. Больше, чем мавзолей. Просто так москвич не придет к Матронушке. Это значит, она помогает. А что же испытывал человек в раю? Как потрогать, пощупать, что он там ощущал? И это нам Господь открывает, опять же, через различные рассказы святых, которые сами ощущают маленькую толику того, что испытывали там Адам и Ева в раю. Вот давайте обратимся ненадолго беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни. Большинство из вас не раз это читало. И посмотрим вот с точки зрения вот Адамова изгнания, вот как человек жил в раю. Как-то, беседуя с Мотовиловым, Серафим Саровский говорил, что человек, задача человека на земле – стяжать благодать Духа Святаго. И Мотовилов никак не мог понять, ну как это стяжать Духа Святаго? И тогда Серафим Саровский строго взглянул на него и говорит, «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобой, что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал, пишет Мотовилов, не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, у меня глаза ломит от боли. Отец Серафим сказал, не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы меня и видеть таким. Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение его уст, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, и не видите самих, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом, озаряющий ярким блеском своим снежную пелену и покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? «Что же чувствуете вы теперь?» – спросил меня отец Серафим. Я отвечал, «Чувствую я такую тишину в мире душе моей, что никакими словами выразить не могу». «Это ваше боголюбие», – сказал батюшка Серафим, «тот мир, про который Господь сказал ученикам своим. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир. Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь себе чувствуете. Мир, по слову апостольскому, всяком преимущий. Таким его называет апостол. Потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос Спаситель называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего, ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому. Оно свыше даруется от самого Господа Бога, потому и называется миром Божие. «Что же еще чувствуете вы?» – спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость». И он продолжал. «Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании, от тука дома твоего из потока сладостей твоих ты напоишь меня. Вот эта-то теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце». И батюшка Серафим продолжил. «Когда Дух Божий нисходит человеку, осеняет его полнотой свое наитие, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас. Но какая бы ни была утешительная радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна по сравнению с тою, про которую сам Господь устами своего апостола сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие? Я отвечал, теплоту необыкновенную. «Да как же, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас больше вершка снега, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота?» Я отвечал, «А такая, какая бывает в бане, когда подадут на каменку, когда из нее столбом пар валит». «И запах?» – спросил он меня. «Такой же, как из бани?» «Нет, – отвечал я, – на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушка моя любила танцевать, и жизни моей матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то она опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших магазинах Казани. Но и те духи не издают такого благоухания». И батюшка Серафим, приятно улыбнувшись, сказал: «И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы. Да нарочно спрашиваю, так ли вы это чувствуете? Сущая правда. Никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же ваше боголюбие. Ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане. Посмотрите, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает, и под нами тоже. Стало быть, теплота – это не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопиять к Богу. Теплотою Духа Святаго согрей мя. Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись земного мороза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, благодатную одежду Святого Духа исканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем. Ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутри нас и находится, и благодать Духа Святаго отвне осеивает и согревает нас. И, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением. Наше теперешнее положение есть то самое, про которое апостол говорил: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». И вот эту-то благодать, это-то благодатное состояние всемогущества человеческого, которое должно было в человеке продлиться вечно, которое отличает человека, братья и сестры, от всех животных, от всех скотов, от всех птиц, рыб, от всех насекомых, эту-то благодать человек в раю не удержал. И не удержал по одной простой причине. Потому что захотел сам быть с Богом без Бога. Как дьявол обманул человека? Очень просто. Он сказал: «Вы же можете сами быть богами. Зачем вам кто-то? Зачем кого-то слушать? Зачем исполнять какие-то там послушания? Вы сами боги». И вот эта та самость, братья и сестры, с этого мгновения проникла внутрь человека насквозь, так что один богослов недавно очень точно написал, что внутри человека такое тоталитарное господство эгоизма, что фактически человек всю жизнь борется, чтобы это господство разрушить. И потеряв это самое богатство, братья и сестры, человек Богом-то ведь не стал. Опять же, кто-то из современных отцов писал: «И вот этот Бог, который возомнил себя Богом, после изгнания из рая стал в слезах, поту и скорбях обрабатывать землю, а эта богиня в крови и страданиях рождать детей». И вот мы в таком положении и находимся. И вот, братья и сестры, сегодня, в этот день Адамова изгнания, Святая Церковь вспоминает, что 5500 лет человечество находилось в таком рабстве. 5500 лет все люди после грехопадения Адама и Евы умирали и после смерти шли в ад. Все поголовно, все. И находились в аду, кто 5000 лет, кто 4, кто 3, кто 2, кто 1000. потому что иначе невозможно было в человеке разрушить вот это тотальное господство эгоизма. Даже праведники, даже святые ветхозаветные, кроме только, наверное, Ноя и Ильи пророка, все остальные были в аду. Как глубоко сидит наш грех. И вот через 5500 лет после Адамова изгнания Господь явился в мир для того, чтобы простить человечество и вывести его из ада. Но люди за эти 5500 лет там в аду так осознали свои преступления, так раскаялись, что когда, пишет Иоанн Златоуст, Христос спустился в ад, Великую Субботу, Великую Пятницу, точнее, умер на кресте, он вывел из ада столько народу, что ад почти опустел. Остались только самые упертые грешники, которые, знаете, есть такая категория людей, которые им говорят, что это белое, а они упрутся ради своего эгоизма. Нет, это черное, которым даже Бог не нужен, который нужен только я, любимый сам себе. Вот те остались в аду, всех остальных Господь вывел. И теперь, почему сегодняшнее воскресенье еще называется прощенным воскресеньем? Потому что Господь открыл человечеству покаяние и прощение. И теперь всякий человек может соединиться с Богом. В его сердце, в душе могут зародиться зачатки той прежней райской жизни. И если человек правильно проживет в этой жизни, то этот человек тогда обратно вернется в Царство Небесное. А некоторые уже при жизни возвращались, такие как преподобный Серафим Саровский и другие святые. Вот, братья и сестры, о чем сегодняшний праздник? Как вернуться туда? А очень просто. Так же, как отпал. А как отпал от Бога? Самостью. Я сам лучше всех все знаю. Вот эту-то самость и нужно человеку разрушить себе. А когда человек разрушит эту самость, в нем рождается, в его сердце зарождаются две любви. Любовь к своему Отцу, к Богу, и любовь к окружающим людям. Потому что эгоист любит, он тоже любит только самого себя. Человек не может не любить. Человек так устроен. Сердце человека содержит в себе огромную бесконечную любовь. Только куда эту любовь направишь? На себя любимого или на Бога и окружающих людей? Вот и все. Спастись проще простого. Центром жизни выстави не себя, а того, кто рядом с тобой, и Бога. Но для того, чтобы это сделать, приходится, братья и сестры, ходить в храм, молиться, поститься, исполнять заповеди, трудиться, плакать о своих грехах и так постепенно выжимать из себя вот этого нашего, как говорит старец Паисий, злого квартиросъемщика, нашего эгоиста, ветхозаветного человека. Вот, братья и сестры, какая наша задача, и Церковь предлагает человеку для того, чтобы вот пойти по этому пути, Великий пост. Почему пост? Ну, очень просто. Самость, она имеет два вида, два начала. Есть самость телесная. Мое тело мне дороже всего. Мы, как сумасшедшие, носимся с утра до вечера по врачам, только и думаем, и трясемся, как бы мое тело, мое великое тело не заболело. Это одна сторона самости. Другая сторона самости – я центр Вселенной. Когда у человека во лбу загорается звезда. А вы обращали внимание на гордых людей? Ведь они же бывают очень умные. Вот там наверху очень много начальников, очень много там каких-то великих политиков, Очень много людей богатых, а вы с ними общались? Бывает человек простой и ничего себе не мнит. А бывает человек, вот как слепой, вроде руководит огромным предприятием, может быть, даже десятками, а как дурачок, с ним разговариваешь, а он ничего не видит. Вот эта самость, она ослепляет каждого человека. Человек становится слепый от самовлюбленности. Вот это гордость и тщеславие человеческое, это самость души, самая страшная самость. Вот эти две самости пост помогает разрушить. Телесный пост помогает перестать так уж трястись за свое тело, а духовный пост предполагает, что человек в дни поста будет учиться любить Бога, а для этого надо с ним разговаривать побольше, да, то есть молиться, и любить человека, а для этого нужно забыть немножко про себя, про свой эгоизм, и начать видеть вокруг себя, сколько горя вокруг, сколько людей нуждается в помощи. Как научиться любить людей? Прежде всего, нужно научиться их не осуждать и жалеть. Потому что мы не знаем, какую жизнь они прожили. Нам же себе бывает жалко от нашей жизни. Но ведь каждый из них прожил точно такую жизнь. Люди ничем друг от друга здесь на земле не отличаются. Вот, братья и сестры, и весь, вся хитрость, вся тайна божественного закона. Помните у Лескова сказка «Час воли Божией», когда там один король, все хотел разобраться, в чем же смысл жизни, что же самое главное в жизни. И нашел, наконец, одну девицу, где-то там в лесах подвязающуюся, которая им сказала: «Человек, все очень просто. Ты должен найти ответы на три вопроса. Какой самый главный момент твоей жизни? Какой самый главный человек в твоей жизни? И какое самое главное дело в твоей жизни?» И в конце этого произведения, вы помните, этот король находит ответы. Самый главный момент твоей жизни – это тот момент, который проходит сейчас, в данную минуту. Самый главный человек в твоей жизни – это тот человек, который сейчас, в данную минуту находится рядом с тобою. А самый главный, главное дело в твоей жизни – это то доброе дело, которое ты можешь этому человеку в данный момент сделать. Вот, братья и сестры, и вся тайна Божия. Поэтому давайте сегодня мы еще раз встретимся вечером в 4 часа для того, чтобы пройти чин прощения, друг у друга попросить прощения, и затем, как в древние времена, разойтись по своим кельям, по своим домам, чтобы провести подвиг Великого Поста и уже там, к Страстной Седмице, собраться для того, чтобы встретить светлое Христово Пасху Господне. Аминь.